Вот почему в 911 году, следовательно, по счету летописца через 4 года, Олег послал в Царьград мужей своих утвердить мир и положить ряд между греками и Русью на основании прежнего ряда, заключенного тотчас после похода. Послами были отправлены те же 5 мужей, которые заключали и первый договор. Карл, Варлов, Велмут или Веремут, Рулав, Стимир или Стимит, но с прибавкой еще 9: Инегельд, Гуды, Руальд, Карн, Фрилав, Рюар, Актеву, Труан, Бидульфост. Несмотря на искажение имен, легко заметить, что почти все они звучат не по-славянски. Славянские звуки можно уловить только в двух – Велмуде, Велемудре и Стемире. Причина такому явлению может заключаться в том, что большинство дружины Олеговой состояло в это время еще из скандинавов или, быть может, означенные варяги потому были отправлены в Константинополь, что, подобно многим своим соотечественникам, уже бывали там прежде, знали греческие обычаи, язык. Эти мужи посланы были от великого князя Олега, от всех подручных ему князей. Знак, что кроме Олега и Игоря существовали еще другие родичи Рюриковы, бояр и от всей подручной ему Руси. Послы заключили следующий договор. Первое. При каждом преступлении должно основываться на ясных показаниях, но при заподозрении свидетельства пусть сторона подозревающая клянутся в том, что свидетельство ложно, пусть всякий клянется по своей вере, и пусть примет казнь, если клялся ложно. За этим следует исчисление преступлений и соответственных им наказаний. Второе. Если русин убьет христианина, то есть грека, или христианин русина, то преступник пусть умрет на месте. Если же убежит и оставит имение, то оно отдается родственникам убитого, за исключением той части, которая по закону следует жене убийцы. Если же преступник убежит, не оставив имение, то считается под судом до тех пор, пока не будет пойман и казнен смертью. Третье. За удар мечом, или чем бы то ни было, виноватый платит 5 литр серебра по русскому закону. Если будет не в состоянии заплатить означенной суммы, то пусть даст, сколько может. Пусть скинет с себя то самое платье, которое на нем, и клянется по обрядам своей веры, что не имеет никого, кто бы мог заплатить за него, и тогда иск прекращается. Четвертое. Если русин украдет что-либо у христианина или христианин у русина, и вор будет пойман в краже, то в случае сопротивления хозяин украденной вещи может убить его безнаказанно и взять свое назад. Если же вор отдается без сопротивления, то его должно связать и взять с него втрое за похищенное. Пятое. Если кто из христиан или русских начнет делать обыск насильно и возьмет что-нибудь, то должен заплатить втрое против взятого. Шестое. Если корабль греческий будет выброшен ветром на чужую землю и случится при этом кто-нибудь из русских, то они должны охранять корабль с грузом, отослать его назад в землю христианскую, провожать его через всякое страшное место, пока достигнет места безопасного. Если же противные ветры или мели задержат корабль на одном месте, то русские должны помочь гребцам и проводить их с товарами по здорову. Если случится близко тут земля греческая, если же беда приключится близ земли русской, то корабль проводят в последнюю, Груз продается, и вырученная Русь принесет в Царьград, когда придет туда для торговли или посольства. Если же кто на корабле, том будет прибит или убит Русью, или пропадет что-нибудь, то преступники подвергаются вышеозначенному наказанию. Седьмое. Если в какой-нибудь стране будут держать русского или греческого невольника, и случится в той стране кто-нибудь из русских или из греков, то последний обязан выкупить невольника и возвратить его на родину, за что получит искупную цену или общую цену невольника. Военнопленные также возвращаются на родину, пленивший получает общую цену невольника. Восьмое. Те из русских, которые захотят служить императору греческому, вольны это сделать. Девятое. Если случится, что русские невольники придут на продажу из какой-нибудь страны к христианам, а христианские невольники в Русь, то они продаются по 20 золотых и отпускаются на родину. Десятое. Если раб будет украден из Руси или уйдет сам, или будет насильственно продан, и если господин раба начнет жаловаться, и справедливость жалобы будет подтверждена самим рабом, то последний возвращается в Русь. Также гости русские, потерявшие раба, могут искать его и взять обратно. Если же кто не позволит у себя делать обыска, то этим самым уже проигрывает свое дело. 11. Если кто из русских, служащий христианскому царю, умрет, не распорядившись имением, и не будет около него никого из родных, то имение отсылается к ближним его в Русь. Если же распорядиться, то имение идет к назначенному в завещании наследнику, который получит его от своих земляков, ходящих в Грецию. И 12. Если преступник убежит из Руси, то по жалобе русских возвращается насильно в Отечество. Так точно должны поступать и русские относительно греков. Император одарил русских послов золотом, дорогими тканями, платьем и по обычаю приставил к ним людей, которые должны были водить их по церквам цареградским, показывать богатство их, также страсти Христовой мощи святых, причем излагать учение веры. Послы возвратились к Олегу в 912 году. Осенью этого года князь умер. Было предание, что перед смертью Олег ходил на север, в Новгород и Ладогу. В этом предании нет ничего невероятного, оно же прибавляет, что Олег и похоронен в Ладоге. Все указывает нам на тесную связь севера с югом, связь необходимую. Север хотел иметь у себя могилу вещего преемника Рюрикова, юг — у себя. По южному преданию Олег похоронен в Киеве, на горе Щековице. В летописи находим также предание о самой смерти Олега. Спрашивал он волхвов-кудесников, отчего ему умереть. И сказал ему один кудесник: «Умереть тебе, князь, от любимого коня, на котором ты всегда ездишь». Олег подумал: «Так никогда же не сяду на этого коня и не увижу его». И велел кормить его, но не подводить к себе, и так не трогал его несколько лет, до самого греческого похода. Возвратившись в Киев, жил Олег 4 года. На 5-й вспомнил о коне, призвал конюшева и спросил: «Где тот конь мой, что я поставил кормить и беречь?» Конюший отвечал: «Он уже умер». Тогда Олег начал смеяться над кудесником и бронить его. «Эти волхвы вечно лгут», — говорил он. «Вот конь-то умер, а я жив. Поеду-ка я посмотреть его кости». Когда князь приехал на место, где лежали голые кости конские и череп голый, то сошел с лошади и наступил ногой на череп, говоря со смехом: «Так от этого-то черепа мне придется умереть». Но тут выползла из черепа змея и ужалила Олега в ногу. Князь разболелся и умер. При разборе преданий об Олеге мы видим, что в народной памяти представлялся он не только храбрым воителем, сколько вещим князем, мудрым или хитрым, что по тогдашним понятиям значило одно и то же. Хитростью Олег овладевает Киевом. Ловкими переговорами подчиняет себе без насилий племена, жившие на восточной стороне Днепра. Под Царьградом хитростью пугает греков, не дается в обман самому хитрому народу и прозывается от своего народа вещим. В предании он является также и князем-нарядником земли. Он располагает дани, строит города. При нем впервые почти все племена, жившие по восточному водному пути, собираются под одно знамя, получают понятие о своем единстве. Впервые соединенными силами совершают дальний поход. Таково предание об Олеге. Историк не имеет никакого права заподозрить это предание, отвергнуть значение Олега как собирателя племен. По счету летописца, преемник Олегов Игорь, сын Рюриков, княжил 33 года, с 912 по 945. И только 5 преданий записано в летописи о делах этого князя. Для княжения Олега высчитано также 33 года, с 879 по 912. В летописи сказано, что Игорь остался по смерти отца младенцем. В предании о занятии Киева Олегом Игорь является также младенцем, которого не могли даже вывести, а вынесли на руках. Если Олег княжил 33 года, то Игорю по смерти его должно было быть около 35 лет. Под 903 годом упоминается о женитьбе Игоря. «Игорь вырос», — говорит летописец. «Ходил по Олеге, слушался его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу». Во время похода Олегова под Царьград Игорь оставался в Киеве. Первое предание об Игоре, занесенное в летопись, говорит, что древляне, примученные Олегом, не хотели платить дани новому князю, затворились от него, то есть не стали пускать к себе за данью ни князя, ни мужей его. Игорь пошел на древлян, победил и наложил на них дань больше той, какую они платили прежде Олегу. Потом летописец знает русское предание и греческое известие о походе Игоря на Константинополь. В 941 году русский князь пошел морем к берегам империи. Болгары дали весть в Царьград, что идет Русь. Выслан был против нее протовестиарий Феофан, который пожег Игоревы лодки греческим огнем. Потерпев поражение на море, русы пристали к берегам Малой Азии и, по обычаю, сильно опустошали их. Но здесь были застигнуты и разбиты Патрикием Бардою и доместиком Иоанном, бросились в лодки и пустились к берегам Фракии. На дороге были нагнаны, опять разбиты Феофаном и с малыми остатками возвратились назад в Русь. Дома беглецы оправдывались тем, что у греков какой-то чудесный огонь, точно молния небесная, которую они пускали на русские лодки и жгли их. Но на сухом пути что было причиной их поражения? Эту причину можно открыть в самом предании, из которого видно, что поход Игоря не был похож на предприятие Олега, совершенные соединенными силами многих племен. Это был скорее набег шайки, малочисленной дружины. что войска было мало, и этому обстоятельству современники приписывали причину неудачи, показывают слова летописца, который тотчас после описания похода говорит, что Игорь, пришедший домой, начал собирать большое войско, послал за море нанимать варягов, чтобы идти опять на империю.